Аллилуйя. Слава Господу. Я также рад вас видеть.
Знаю, что вы меня тоже рады видеть. Да. Я всегда говорю, что у дьявола есть две цели. Уничтожить народ Божий и Церковь Божью. И с этими событиями, которые сегодня происходят в мире, он всячески пытается уничтожить Божью Церковь. То, что происходит в физическом мире, войны, мы это все видим, знаем, понимаем. Но есть еще духовная сторона всех этих событий. Дьявол очень сильно пытался пару лет назад через дьявольский свой вирус уничтожать церковь. И где-то он не то чтобы победил, но где-то он имел какой-то успех, потому что действительно, когда началась корона, церкви закрывались. Многие потом не открылись, потому что как-то рассеялись. Ну, и церковь начала ослабевать, потому что и мы не исключение. Мы перестали собираться на молитвенные служения, на другие служения. И церковь постепенно ослабевает. Понимаете? Да, мы в воскресенье стабильно все, но тем не менее. Были служения, когда мы собирали, у нас каждый день практически что-то было. То молодежная, то молитвенная, то домашняя группа, то еще какие-то служения, семинары проводили. И знаете, это конкретная дьявольская работа на ослабевание церкви. И он это делает. Он не успокоился. И то, что происходит сегодня в Европе, в Украине в частности, мы понимаем духовно, что это также дьявол стоит за этим. Дьявол не воюет против Украины или против России. Он воюет против людей, против жизни людей. Много могло бы быть спасенных душ, вместо того, чтобы они были убитыми. И дьявол торжествует, когда гибнут и те, и те. Понимаете, в чем его радость? Мы должны это все понимать, но есть нечто, что стояло и будет стоять. Ну, в мультфильмах там стояла Великая Русь и будет стоять, да. Ну, это мультфильмы или фильмы. Но Церковь Божья, она стояла и будет стоять. И врата ада ее не одолеют. И Церковь имеет силу. Как бы дьявол не атаковал Церковь Божью, но мы знаем, откуда черпать силу. И когда физически мы где-то ослабеваем, может быть, и в молитвах, или в каких-то служениях, но у нас есть правильное отношение к Слову Божьему, и когда мы правильно к этому относимся, мы приобретаем силу, мы возобновляем, восстанавливаем то, что дьявол ворует и пытается разрушить в каждом из нас, и в церкви в целом, и не только в нашей, вообще по всему миру. Вы согласны со мной? И мы будем продолжать наш семинар. Мы уже, это будет третья тема. Следуй за Иисусом. Третья тема, как вы уже догадались, это будет, мы поговорим сегодня о преломлении хлеба. Следуй за Иисусом, часть третья. Я хочу напомнить, что в Деянии, во 2 главе, 42 стих, написаны четыре основополагающие момента, какой должна быть церковь и какое должно быть христианство в целом. Я не говорю о характере индивидуального человека сейчас, но в целом это состоит из каждого в отдельности. Мы говорим о том, что церковь должна пребывать в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Это основополагающее христианство. И мы в первой теме нашего семинара говорили об учении апостолов. Это основа церкви, основа познания Бога, это основа твоя, это основа каждого моя, это основа каждого верующего человека, познавать Бога. И по ходу познавания Его, познавания Духа Святого, познавания то, что мы говорили, мы записывали эти основополагающие моменты в учении апостолов. Это было обучение о Духе Святом, о силе веры и любви, о силе Слова Божьего, что такое искупление. Это было наставление, как ходить в святости, как совершать спасение, о дарах духовных, о необходимости трудиться ради спасения других, о силе свидетельства, о власти в имени Иисуса, как противостоять дьяволу и как Христос должен расти в нас и обретать в нас свой образ. Это вы записывали. Кто не записывал, вы можете послушать в интернете эти темы этого семинара. И это основа, когда мы начинаем делать то, чему учили нас апостолы, потому что свое учение они основали на учении Иисуса Христа. Основа всего был Ветхий Завет. Иисус Христос обосновывал свое учение на Ветхом Завете. У него есть фундаментальные основы Слова Божьего, и он был исполнителем Слова Божьего. И на все атаки дьявольские Иисус Христос, он отвечал Словом Божьим. И он побеждал дьявола во всех ситуациях именно Словом Божьим. И он, открыв это слово, духовное уже слово, не просто слово закона, которое было тогда в древнем Израиле, они почитали закон, да, но они не знали духовный смысл закона, и в законе они только видели справедливого Бога. Но Бог остался справедливым, и Он будет справедливым всегда, до скончания века. Но когда пришел Иисус, Иисус еще открыл любящее сердце Бога, любящее сердце Отца в Боге. И никто не отменил Новый Завет, но Иисус оставил свое правильное учение, чтобы мы, последователи Христа, правильно размышляли, правильно относились к написанному Слову и правильно соображали и делали правильные соответствующие выводы из того, чего он учил апостолов, и апостолы учили церковь дальше. Поэтому вот эти основополагающие мы должны соблюдать. И когда мы их будем соблюдать, мы поймем, что для нас есть драгоценность какая-то в церкви, это общение. Это быть друг с другом в единстве. Мы говорили это на второй теме, вторая была тема семинара, это общение. И вы помните, что такое общение и как оно должно быть. Общение – это не просто пришел, спросил, как дела, или попил чай. Общение, оно должно быть и спросил, как дела, и попил чай, да. Но оно должно происходить от всего сердца, искренне и в любви друг к другу. Так относился Иисус к своим ученикам. Так Он учил учеников относиться друг к другу. Так Он молился Отца, когда уходил на небо. Он ни о чем другом не просил, ни о дарах духовных, ни о силе Божьей, но Он просил о единстве. Это общение. И когда мы пребываем в общении, то приходит необходимость заповедей Божьих. Не просто заповедей первая, вторая, да, а всех слов Христа. И Иисус оставил нам следующее, что мы должны делать в нашем общении. Не просто собраться, не просто, но мы должны оценить это. И оценку всему этому дает следующая тема. И вы знаете, мы все делали причастие, кто-то в своих церквях, может, тут не все из нашей церкви, но я знаю, все мы знаем, что такое преломление хлеба, что такое причастие, да? Кто не знает вообще и не делал никогда этого? Есть кто-то? Все делали, все знаете, что, по крайней мере, видели, может так, может в другой церкви по-другому. Но есть определенные основы этого, если можно сказать, священнодействия. Определенные основы. Можно это делать как-то, можно по-другому, но есть основы, которые неизменны, которые оставил Христос, которые делали Его ученики, и которым они научили через Слово Божие нас. И все остальное, как бы ты это ни делал, что бы ты ни делал, но если это не соответствует Писанию, то это делается не священно, это не считается священнодействием, потому что оно неправильно. Понимаете, мы не можем назвать священнодействием то, что придумал сам человек. Священнодействие – это то, что придумал Бог и передал нам. Данная ситуация Он передал нам через своих учеников, через апостолов. И написано в Писании, в Деянии 2.42, они постоянно пребывали в учении апостолов, мы это уже узнали, в общении мы это узнали, и сегодня говорим о преломлении хлеба. Когда мы говорим о преломлении хлеба, мы должны понимать, что это всегда, всегда, всегда неразделимо с чашей Господней. Это не только хлеб преломлять. Это называется преломление хлеба, но в ходе этого священнодействия, если существует чаша Господня, это кровь Христа. Тело Христа – это тело Христа, которое ломимо за нас, мы едим, и кровь Христа – это кровь Христа, которую Он пролил за нас. Оно неразделимо. Оно в некоторых местах Писания говорится просто преломление хлеба. Но кровь Христа, чаша и хлеб – это мы должны усвоить сегодня. Хорошо? Это мы уже знаем. Поэтому, когда у нас происходит совместное чаепитие, совместное общение, это, конечно же, нас сближает. Особенно это сближает и открывает сущность церкви для тех людей, которые недавно покаялись, или только вот покаялись, или еще не покаялись, но они уже видят, как живет церковь Христа. Они видят это единство, и это приобщает нас как-то друг к другу. Мы становимся как одна семья. Верующие люди в каждой церкви, они как одна семья. Ну, по крайней мере, должны так быть. Да? Доверять друг другу, относиться друг к другу. И когда люди увидят, как живут верующие люди, как нужно ходить со Христом, они приобретают это, видя это. Они приобретают это знание, сначала видя это. И когда они видят и хотят познавать Бога, Бог им открывается. Бог открывается. Бог говорит, когда я уйду, говорит Иисус, я пошлю вам утешителя, я пошлю вам Дух Святой. Это Дух истины, который возвестит вам все, о чем я вам говорил. То есть Он научит и наставит вас на всякую правду, которую я вас учил. И Дух Святой, Он сегодня с нами, Он сегодня здесь. Аминь. Конечно же, в церкви важно иметь материальную помощь. Это также неотъемлемая часть христианской семьи. Помогать друг другу материально, помогать друг другу, советуя, поддерживая друг друга, сострадать друг друга. Это все приходит в общении. Это все приходит, когда у тебя есть понимание. Но как говорится, вот это союз церкви внутренний друг перед другом, друг с другом, он должен быть скреплен чем-то. Это святая кровь Христа. Это хлеб, который мы преломляем. Это вот именно то священнодействие, которое называется преломление хлеба. Где-то это называется причастие, где-то это называется Евхаристия. Как бы это ни называлось, какое бы клише ни повешали на это, но основа все это не в названии, а в самом священнодействии. Оно должно функционировать. И оно функционирует, когда мы это делаем правильно. Преломление. Евангелие от Матфея, в 20 главе, 22-23 стих, Иисус говорит ученикам. Он говорит, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить». И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит, а кому уготовано Отцом моим. Понимаете? Смотрите, Иисус говорит, чашу, которую я буду пить, вы не можете пить. И в следующем стихе Он говорит, чашу, которую я пью, вы будете пить. Да? Мы уже находим противоречие, казалось бы. Мы говорили на протяжении всего этого семинара, насколько Библия противоречивая и насколько она не соответствует сама себе, да? Или? Нет? Да, она кажется противоречивой, но мы, когда Духом Святым водимы, когда мы разбираемся, что к чему, когда мы понимаем Слово Божье, то мы начинаем размышлять, и что, почему противоречие. И мы, оказывается, нет противоречий в Библии. Это самая правильная книга, самый правильный учебник для жизни каждого человека. И когда он говорит, можете ли пить чашу, которую я буду пить? Не можем. Не можем пить мы ту чашу, которую пил Христос. Какую чашу он пил? Он пил чашу греха всего мира. Понимаете? Мы не можем эту чашу пить. Или креститься крещением, которым я крещусь? Можем ли мы креститься тем крещением, которым крестился Христос? Каким крещением Он крестился? Он умер за наши грехи. Понимаете меня? Никто из нас не умирает за грехи кого-то. Каждый даст отчет и ответ за свою жизнь, за свои грехи. Но когда Он говорит, чашу мою будете пить и крещением, которым я крещусь, будете креститься, Он сразу, мы должны понимать, что это та чаша, которую Он во время Тайной вечери дал ученикам и сказал, пейте из этой чаши все. Это та чаша, это Его святая кровь. Поэтому та чаша, из которой мы пьем, это не та чаша, которую пил Христос. Это чаша Его святой крови, которую мы, употребляя, мы омываем себя, и в нас уже течет кровь Христа. И также крещением, которым Он говорит, будете креститься, которым я крещусь. То есть, да, вы умрете, но как мы делаем крещение? Да? Окунулся в воду, ты умер. И тут же тебя там пастор или лидер, или кто-то тебя крестит, вынимает с воды, и ты уже воскрес. Понимаете меня? Иисус, когда умер, прежде чем умереть, Он прошел боль и страдания. Вы знаете, что было, когда Его вели на Голгофу, что было в Страстную Пятницу. И Он был распят, Он действительно умер. Поэтому, когда мы умираем символически. И Иисус нас этому учит. Да, вы будете, как Я, умер, и вы умрете, но и тут же воскреснете. Это есть завет с Отцом Моим. Вот эти два священнодействия, которые Иисус заповедал нам делать, это пить чашу и пройти крещение. Сегодня мы поговорим о преломлении хлеба. Это именно та чаша приобщения к Его телу. Это мы будем сегодня говорить. Следуя за Иисусом, третья часть, она так и называется «Преломление хлеба». Евангелие от Матфея, 26 главе, с 26 по 28 стих, написано. «Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите сие, сие есть тело Мое, тело Мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все». Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Вот это Иисус заповедал нам. Он сказал нам это делать, креститься и пить чашу, о которой мы сегодня будем говорить. Я хочу привести некоторые примеры. Мы все это делали, мы знаем, что это, как это происходит. Мы наливаем чашечки, мы начинаем, берем там мацы, кусочек, мы знаем, как это происходит. Я не буду говорить все эти подробности. Но я хочу, чтобы наши глаза немножко смотрели на это священнодействие немножко правильно, чтобы мы к этому относились правильно. Не просто, чтобы это было действие какое-то, но чтобы это было сознание. Для чего, как, почему и так далее. Я хочу привести некоторые примеры из нашей практики. Когда-то мы видели таких людей, которые во время причастия вдруг пропускали чашу. Покаявшиеся люди. Почему, мы спрашивали. Они говорили, ну, я недостоин, я согрешаю там или еще что-то, или согрешил, я недостоин. Понимаете, это мышление неправильного верующего человека. Такое мышление, оно удовлетворяет дьявола. Чтобы ты совершил грех, и был недостоин чаши. Никто из нас не достоин. Никто не достоин. Но мышление, оно должно быть правильным. Оно должно быть правильным. Послание к Евреям, 9 глава, с 13 по 17 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело». То есть мы видим, что священнодействие, которое происходило у народа Израиля в то время, они делали эти обряды, они приносили животных в жертву. То есть какие-то были вещи, они пепел, телиц там телиц разбрасывали. Через окропление они освящали свои оскверненные тела. То есть это все было на физическом уровне. Но мышление не было изменено. Они, очистившись, забывали о своих проступках и со временем входили опять в этот же самый грех или в ту же самую жизнь, которой жили и раньше, и ждали следующего года, когда священник раз в году войдет во святое святых и все грехи принесет, и они опять чисты, и год можно грешить, а потом опять. То есть сознание, я говорю о сознании. Священнодействия происходили, жертвы приносились, и очищалось тело. И Павел говорит в этом послании, говорит, дабы тело было чисто. Но тем более, он говорит, кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу. Совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. То есть мы видим, что когда Иисус Христос заставляет нам это священное действие делать, Он открывает, что это не только ты должен раз в году очистить свое тело, ты должен очистить свою совесть. От всякого греха, твои мысли, это то, что тебе постоянно, живя в этом мире, ты постоянно подвергаешься этому давлению, этим мыслям. Что-то происходит вокруг тебя, происходит какое-то раздражение, какая-то ненависть в обычных бытовых ситуациях. Это все происходит с нами, мы даже иногда не замечаем, как мы можем сказать что-то ненужное, какое-то гнилое слово. Мы не замечаем, как может прийти какая-то мысль, которую мы не прогоним из себя, а оставим ее в своей голове, в своей совести. И даже не замечая этого. Вы понимаете меня? Я не говорю о конкретном грехе, там, прелюбодеянии или убийстве, я не говорю, или воровство, я не говорю о таких конкретных грехах. Я говорю о таких грехах, как просто мысль. Сам Господь Иисус сказал, если ты возжелал там, женщину, ты уже прелюбодействовал в ней. То есть, если мысль только пришла, ты уже вступил с ней в прелюбодеяние. Сегодня во многих церквях есть такие служения, где это целое движение в христианстве, где к этому относятся свободно. И в баню можно вместе ходить, и в сауну, и обнимать друг друга, и стоять. Новое движение появилось, это несколько лет назад, когда мужчина обнимает какую-то женщину, и они стоят 5-10 минут, они Духом Святым наполняются друг от друга. Понимаете, я мужчина. Если я попаду в сауну голый с голыми женщинами, и я буду святой, я буду думать, как Бог сотворил такую красоту. Мужчины меня понимают. Бред, дьявольский бред. Люди оскверняют свои тела, люди оскверняют свою совесть через эти глаза, через все это. Это происходит. Целые движения. Одна женщина случайно попала в собрание, вот о котором я говорю, где заряжаются друг от друга Божьим духом, Божьей энергией. Она говорит, я смотрю, стоит лидер, помощник пастыря, стоят, общаются. И проходит молодая девушка в церкви, говорит, мне надо Духом Святым зарядиться. Подозвал ее, обнял ее, прижал к себе. Зарядились. Это маразм. Да, дорогие мои, это осквернение. И они также делают причастие, преломляют хлеб. Что такое преломить хлеб? Что такое? Само слово причастие – это не просто причаститься. В некоторых деноминациях говорят, причаститься – это очиститься. То есть причастился, ты чистый теперь. Нет, причаститься – это значит войти в это в единство. Причаститься – это быть с кем-то. Причащение – это ты к чему-то себя прилепил. Очень интересно, в послании к римлянам есть в 11 главе, есть такое писание, мы его не будем сейчас высвечивать, это я вспомнил. Есть такое писание, где написано, где Бог говорит о диких ветвях, что может, вы читали, я не могу сейчас конкретно сказать, процитировать слово в слово, но смысл идет о том, что мы привитые ветви. Мы привитые ветви, и мы должны помнить, что не корень мы держим, а корень держит нас, то есть мы к чему-то привиты. Привиты, то есть прививки мы уже все получили. Кто принял Иисуса Христа, получает прививку. Поэтому все остальное тебя не касается. У тебя прививка от Бога. Ты привитый. Скажи своему ближнему, ты привитый. Это так, чтобы корона боялась нас. Что мы привитые все. Понимаете, вот причастие – это быть причастным, привитым к чему-то. И когда мы через кровь Христа становимся вот этим единством, то в нас течет сок. Написано, сок течет по всему дереву, даже к привитым ветвям. И вот этот сок, кровь Христа, она течет в нас через причастие, через преломление. Поэтому причастие – это не очистить себя, это просто очищение очистить себя. А вот принять причастие – это быть привитым к чему-то. К чему мы привиты? К церкви, друг к другу. И все вместе мы привиты к Иисусу Христу. Поэтому мы должны понимать, послание к евреям очень конкретно говорит, что очищение совести должно быть от мертвых наших дел. Очищение совести. Мы с чистой совестью, с непорочной совестью приступаем к престолу милости и благодати. Не со скверненными глазами, не со скверненными мыслями. Но откуда в нас, в людях, которые живем в этом мире, где постоянно что-то происходит, приходит эта чистота, что мы можем прийти к Иисусу Христу? Каким образом это может произойти? Только через очищение кровью Христа. Через причастие, через преломление хлеба и через пить чашу Господню. Это единственный способ, где ты каждый раз ощущаешь. Поэтому люди, которые говорят, я недостоин, я согрешил, мышление правильное. Мышление правильно. Это я недостоин, но я приму чашу, чтобы очистить себя от моего недостоинства. Я приму чашу, чтобы быть чистым и так и прийти ко Христу. Иисус не пришел, чтобы спасать верующих. Он пришел, чтобы спасать неверующих. Он не пришел ради святых и праведных. Он пришел ради грешников. И кровь, которую мы преломляем, она очищает нас. Поэтому очень важно понимать это. Мы поговорим, есть еще другая сторона этой медали. Мы потом об этом чуть позже поговорим. И дальше мы читаем, мы остановились, получили обетование. 16 стих. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». То есть, другими словами, вы понимаете, что если бы Иисус не умер на кресте, мы бы ничего этого не имели. Мы не имели возможности делать причастие, пить чашу. Иначе мы бы действительно были каннибалы и кровопийцы или вампиры. Но ему надо было умереть. Для того, чтобы те обетования, чтобы то наследие, которое оставил нам Иисус, мы получили. И в жизни нашей так происходит. Если кто-то тебе завещал что-то, пока он не умрет, это не вступает в действие. Ты не можешь получить то, что тебе обещали. Что обещал нам Бог? Царство Божье. Там дом, машина тебе там не надо, но там есть дом, там есть из золота, там улицы из золота, там все в рубинах, все в сапфирах. Что тебе еще надо, когда у тебя есть такое наследие? И Иисус, Он это все сделал ради тебя, ради меня, ради церкви своей. Чтобы мы могли через кровь Его приобщиться к телу Его и получить то благодаря Его смерти. Это Он сделал для тебя и для меня. Поэтому Иисус, Он претерпел смерть, чтобы мы могли быть приобщенными к телу и крови Его. Вы знаете, очень, как мы уже, я уже говорил, что у дьявола есть две цели, церковь Божия и народ Божий. И очень важно понимать, что кровь, которую мы принимаем Иисуса Христа через причастие, хлеб, тело Его, когда мы принимаем, это очень важно, потому что дьявол этого боится. Дьявол не найдет в тебе святости, но когда ты принял причастие, когда ты принял кровь тела Христа, ты становишься другим. Ты в этот момент становишься другим, ну, может, до какого-то момента. Ну, это, ну, причастие надо делать вообще-то не раз там в год или раз в месяц. Это можно делать каждый день в кругу семьи. Мы делаем в церкви, мы делаем, ну, сейчас реже, потому что реже встречаемся. Но в церкви мы делали на каждом служении, кроме воскресного. Чтобы не соблазнять тех, кто пришел не покаявшийся и так далее, и так далее. Да, есть какие-то причины. Но на всех служениях, на домашних группах, на молитвенных служениях мы всегда делаем причастие. Для чего? Для того, чтобы ты был как можно крепче и как можно дольше чист и свят перед Богом. Потому что чем больше ты чист и свят, тем меньше шансов у дьявола на твою жизнь и на все, что окружает тебя. И в книге Откровений, 17 глава, 6 стих, там речь идет, когда Иисус говорил Иоанну многие вещи, он говорил ему, Иоанн записывал это все, и там написано о том, как пришел один из семи ангелов, который имеет семь чаш, и говорил со мной, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих». То есть речь шла о том, мы сейчас дойдем до 6 стиха, и речь шла о том, что Иоанну Бог открывал духовные вещи. Когда Иоанн был вознесен и видел духовными уже глазами, что происходит, для него не было это ничем удивительным. Поэтому, когда мы читаем Откровение, мы должны очень внимательно читать, и без Духа Святого не надо толковать книгу Откровений. Для этого ты должен быть действительно человеком Божьим и водимым Святым Духом, чтобы понимать это. И вот там в книге Откровений, в 6 стихе написано, Иоанн говорит, «Я видел, что жена упоена», то есть это была блудница, сидящая на многих водах. И перед этим он говорит, на челе ее было написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. То есть мать блудницам и мерзостям земным. То есть это другими словами, это некто, как говорится, женщина, как в Писании написано, это образно говоря женщина, которая была мать всем грехам, всему разврату, всему нечистому. То есть она была мать блудницам и мерзостям земным. Все, что, все мерзости, которые происходят на земле, она была их не мать. И вот в 6 стихе написано, и я видел, что жена эта, она была упоена, была кровью святых. Кровью святых и свидетелей Иисусовых. И видел, и дивился удивлением великим. В чем удивление? Понимаете, дьявола не интересует кровь неверующих людей. Дьявола интересует твоя и моя кровь. Почему? Потому что в нас кровь Христа. Она упивается, эта блудница, он видел ее упившуюся кровью святых. Потому что чем больше высосет из себя святой крови дьявол, тем ты слабее. Вы понимаете, в чем смысл причастия? В чем смысл крови Христа? Кровь Христа, она защищает нас изнутри. Но у дьявола цель высосать из церкви, высосать из каждого верующего человека святую кровь. Кровь святых и кровь последователей Иисусовых. А мы с вами кто? Мы последователи Иисуса Христа. И мы, как читали в первом уроке этого семинара, мы говорили, что мы церковь, церковь сам Господь назвал собрание святых. Вы понимаете, она заинтересована, эта великая блудница. Ну, в конце этой главы написано, жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. То есть, видите, это образ. Это образ этой женщины, это великий город, который царствовал, царствует над земными царями. Я не возьмусь толковать, это тот стих. Я толкую сейчас 6 стих. Но мое мнение, что это великий город, это есть Евросоюз. Я еще раз говорю, это мое личное мнение, это не откровение от Бога. И это вот тот город, имеется в виду не сам город как таковой город, а имеется в виду какое-то что-то, как государство какое-то, общество какое-то, сообщество какое-то, которое царствует над царями земными. Это блудница великая. Понимаете, если сегодня еще в Европе нет гонения на христиан, но учитывая, как происходит исламизация Европы, то я думаю, в недалеком будущем гонение на церковь будет. Понимаете меня? Но это, еще раз говорю, это не то, чтобы откровение от Бога, это мое мнение. То, что я имею откровение, это то, что я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей, и тут Бог открыл, что ее не интересуют обычные люди и кровь ихняя. Что кровь Христа, она ценная. Она ценная. И когда мы делаем причастие, мы должны по-настоящему ценить вот это священнодействие. И понимать, что если во мне кровь Христа, то я ценный. И дьяволу не нужны грешники и так далее, и так далее. Они и так его. Но ему надо выпить твою святую кровь. То есть, другими словами, дать тебе какое-то искушение, соблазны и так далее, или исказить твой разум через дезинформацию, через лживые какие-то каналы массовой информации, как я их называю, массовой манипуляции. Вот что ему надо. Вот что ему надо. И в первом послании к Коринфянам, 10 глава, с 14 по 21 стих, мы находим такие слова, как говорит Иисус. «Итак, возлюбленные мои, — говорит апостол Павел, — «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». И вот мы должны рассудить о том, что говорит апостол. И он говорит, «Чаша благословения, — которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» Понимаете, почему я говорю, что когда ты преломляешь эту чашу, в тебе течет кровь Христа. Одна капля или одна вот эта стопочка, которую во время причастия ты преломляешь, один глоточек, он всю твою кровь, которая в тебе есть, меняет. В тебе меняется ДНК. Каждая клеточка должна поменяться в тебе. Вы понимаете меня, насколько серьезно надо отнестись к тому, что когда мы делаем причастие. Одна сестра была однажды на причастии у свидетелей Иеговых. Знаете, как там происходит? Там за столом сидит делегация, которые глотнули, хлеб укусили, и потом пускают эту чашу. Подержал, передай другому. Приобщились. Также и хлеб подержал, передай другому. Никто ничего не делает. У них вообще там написано в их Библии, ну, оно-то написано в нашей Библии, что спасется всего 144 тысяч. Они на этом стоят. Понимаете, вот дьявол исказил разум этих людей. Они в это верят. Они делают это причастие. И абсолютно, абсолютно нет никакого понимания о святой крови и о теле Христа. Абсолютный ноль. Годами люди могут ходить в такие организации и иметь абсолютный ноль о преломлении хлеба. И вот дальше написано, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Понимаете? Что значит причащаться от одного хлеба и пить из одной чаши? Ну, мы в целях гигиены, мы маленькие стопочки делаем. Это чисто в целях гигиены, но мы пьем из одного пакета. То есть, другими словами, мы приобщаемся. Ты выпил, я выпил, тот выпил. И мы все приобщились. Во что мы все? К чему мы все приобщились? Мы все приобщились к Иисусу Христу, да и аминь, но мы все стали одной семьей. В нас одно ДНК, в нас одна и та же кровь течет. Если сдать нашу кровь на экспертизу, то у нас у всех течет одна и та же кровь. И как же мы восстаем брат на брата? И как же мы не будем общаться друг с другом правильно? Вы понимаете меня? Это следующая идет тема после общения. У меня есть два сына, они, знаете, бывает, что они поругаются друг друга там словами, мутузят друг друга. Через 5 минут они уже смеются, обнимаются, уже вместе пошли. Это такая, ну, они любят друг друга, это братская любовь. Но и когда ты будешь слушать только, как они ругаются, тебе покажется, что они ненавидят друг друга. А в церкви бывает, кто-то что-то не так сделал, кто-то что-то не угодил, кто-то что-то сказал, ты не так принял, не так поверил, не так услышал или еще что-то. Обида. Обида, дорогие мои, обиды, распри, разногласия – это все, что Библия ненавидит, Иисус Христос ненавидит это. И он как начинает перечислять в Святом Писании, что перечисляет, и говорит, Царство Божье не наследуют. А мы все причащаемся от одного хлеба. Мы все должны быть в единстве, в общении, преломлении хлеба. О молитвах мы будем говорить в следующий раз. И 18 стих написано, посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-либо, что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят их бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. То есть, другими словами, твое неправильное отношение, когда ты преломляешь неправильно хлеб, когда ты неправильно относишься к крови Христа, когда ты это делаешь неправильно, не соответственно Писанию, то фактически ты приносишь жертву не Богу. Посвящение твое, оно не для Бога, потому что у тебя нету познания о том, что есть кровь Христа, что есть тело Христа. И когда ты приносишь не Богу, то кому ты приносишь? Ты не можешь просто куда-то принести где-то, куда-то. Святое, оно всегда востребовано. Но кто его примет? Примет его Бог или примет его бесы? Если Бог примет, он благословит тебя, твою семью, твою жизнь. Но если бесы примут, они это просто уничтожат. Блудница, которая упивается кровью святых и последователей Христовых, она что, пьет эту кровь с нас, чтобы быть святой? Нет, нет. А я не хочу, говорит Павел, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Поэтому, дорогие мои, перед нами стоит сегодня не то чтобы вопрос, а задача стоит, чтобы мы научились, были научены правильно относиться к крови Христа и к телу Христа, то есть к преломлению хлеба. Это то, что есть основополагающим фундаментом в христианстве и в каждой практически церкви. Чаша, получается, мы приносим как бы жертву и приносим ее бесам. И я вот вспоминаю, есть некоторые примеры, тоже в нашей практике мы встречали таких людей, которые делали причастие по поводу и без повода. Со скверненной нечистой совестью. Они делали с чистой совестью причастие. И вы понимаете, и это они делали не для того, чтобы осознать смерть Христа, осознать значение крови, а для того, чтобы что-то в их жизни там исправилось. Одна женщина однажды пришла, я помню, на домашнюю группу, верующая женщина: у меня там родственник заболел, давайте сделаем причастие, чтобы он выздоровел. Вот мышление такое. То есть что-то есть, что святая кровь очистит там, но значение этого священнодейства, чтобы кто-то там выздоровел. Я говорю: нет, мы будем делать причастие для того, чтобы осознать жертву Христа, а за него, чтобы он выздоровел, мы просто помолимся. Ну, обиды, конечно, сразу, ну, вы понимаете. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Знали одну другую женщину, которая... Они вели... Мы не знали сначала это. Они были бизнесмены, там, муж с женой, вели какой-то бизнес очень неправильный. И постоянно, мы-то думали правильный, а постоянно на них кто-то подавал в суд. Постоянно что-то были какие-то терки. То приходила налоговая инспекция, то приходили какие-то другие службы проверками. Их постоянно трусило. У них постоянно это были, ну, верующие люди. И только что-то происходит, надо сделать причастие. Сразу покупаем, все это делаем. Вызывают нас, молитесь, на нас наехали. Мы приезжаем с ними, молимся, делаем причастие. А потом оказывается, это оказывается было для их выгоды. Чтобы не бесы, а финансам, чтобы отступил налоговая инспекция, чтобы отступила, чтобы они дальше могли что-то делать. Потом мы узнали, что они делали. Это была и черная работа, это не выплачивались зарплаты, не выплачивалось то, не выплачивалось. И люди подавали на них в суд, это постоянно происходило на фирме. И они делали причастие, чтобы им было хорошо. Вы понимаете, да, смысл причастия? И когда мы уже, потом со временем разобрались, что к чему, мы увидели... Мы попросили Бога прощения, что мы участвовали в этой бесовской трапезе, что мы приносили жертвы не Богу в этом священнодействии, а приносили эту жертву бесам, которые правили этими людьми, чтобы воровать, чтобы скрывать, чтобы еще что-то наживаться на чем-то или на ком-то, за счет кого-то, за счет чего-то. И чтобы им было хорошо, давай будем делать причастие. И на каждом шагу сразу, чуть что-то, сразу причастие. Осквернение крови Христа. Поэтому надо быть всегда очень внимательным к таким ситуациям, когда вас приглашают или хотят это сделать в неправильной форме, в неправильном месте. Будьте внимательны к этому. Причастие, оно должно быть с чистой совестью. И не по всякому поводу, а одна причина, что я осознаю себя, да, я грешен, и Твоя кровь пусть омоет меня, Господь. Она святая кровь. Я хочу хранить те раны, которые Ты взял на себя, которые заслуживаю я. Ты взял на свое тело. Я должен ощутить эти раны в своем сердце, а не просто на словах или на чем-то еще. Пророк Исаия говорит во 2 главе 6 стих. Он говорит Богу: «Но ты, Бог, отринул народ свой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, сынами чужих они в общении». Понимаете, как осквернился народ Израиля, который знал Бога, почитал Бога, любил Бога даже, старался соблюдать все законы Божьи, знали, что Бог свят, что Бог суров, Бог справедлив. Но тем не менее, они имели общение с чужими сынами. И в первом послании к Коринфянам апостол Павел, 10 главе, 20 стих, он, вспоминая то действие, которое делал Израиль, он говорит: нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Понимаете то, что мы читали перед этим? Павел переживает за церковь. Он переживает, чтобы правильное было приношение, чтобы правильно соблюдалось то, что нужно соблюдать, то, что заповедовал Христос. И дальше он пишет в послании к Ефесянам, 2 глава, 13 стих, он говорит, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки». Но близки благодаря чему? Кровью, благодаря крови Христа. Мы стали близки кровью Христа. Что значит быть близким? Близость, в оригинальном тексте близость, она означает в греческом, на греческом языке, близость это означает иметь интим. Близость это иметь интим. Я не говорю о сексуальных интимных отношениях сейчас. Интим это что-то личное, личные взаимоотношения. Это что-то личное. И вот когда мы приобщаемся к телу Христа через Его святую кровь, то это что-то наше личное, что-то сокровенное, драгоценное. То, что должно быть в нашем сердце, в нашем разуме. Как по отношению ко Христу, так по отношению к Церкви и точно так же по отношению друг к другу. Какая сила крови Иисуса Христа. И мы должны это понимать. Павел от самого Господа принял такие откровения и передавал нам, записывая свои послания церквям. Он долгое время имел общение с Богом. 3 года Павел уединился в посты и молитвы перед своим служением, перед тем, что он начал проповедовать. Он 3 года искал лица Божьего, он имел общение с Богом. История не открывает нам, что он имел с Богом, но его письма, они свидетельствуют о том, какое познание Христа он приобрел за это время. И когда мы читаем историю апостола Павла, когда мы читаем, находим эти исторические факты, свитки и так далее, в письма его, переписки его, мы это начинаем понимать, что он действительно имел конкретную связь с Богом, что он действительно, Бог говорил, Бог делал через него, Бог благословлял его, Бог учил и наставлял его Духом Святым. И Павел, когда пишет письма в церкви, он пишет для всех, для того, чтобы мы приобрели те же чувствования, ту же силу, которую имел и Павел, и ту же силу, и те же чувствования, которые были у Иисуса Христа. И причастие через кровь и через хлеб, через тело Христа, оно дает нам эту силу. Первое, оно дает нам силу противостоять всем козням дьявольским. Поэтому вот это священное действие, оно должно соблюдаться нами правильно, делаться правильно. Не в правильность состоит в том, какой ты пьешь сок или вино, или хлеб, или в какой чашечке ты наливаешь. Правильность состоит в том, когда ты осознаешь, что это такое, что означает кровь Христа и что такое принять тело Христа, принять это преломление. Дальше в первом послании к Коринфянам в 11 главе 23 по 31 стих мы прочитаем. Апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сие, есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Не для исцеления кого-то, не потому, что у тебя там проблемы в бизнесе. Это надо делать воспоминания. Что мы можем вспомнить о Христе? Когда ты вспоминаешь о Христе, что тебе приходит на ум? Сразу приходит на ум крест. Сразу приходит на ум его жизнь, которую он отдал за меня. Я не знаю, что приходит вам на ум, когда вы вспоминаете о Христе. Но у меня так происходит. У кого-то есть другие мысли, когда мы делаем? Все об этом думаем. Все вспоминаем об этом. Слава Богу, я не один. А то я думаю, это я один ненормальный. Это мы все ненормальные. Ну, в глазах этого мира. Это тело мое за вас ломимое, творите сие в мое воспоминание. И дальше он говорит, так же и чашу, после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Понимаете? Что мы делаем, когда пьем чашу? «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Невозможно пить чашу Господню и есть хлеб, тело Христа, и не возвещать смерть Христа, что это было ради тебя. Дух Святой никогда не даст тебе об этом забыть. Если каждый человек, какой бы он ни был, может верующий, может он пастырь, может служитель, может просто прихожанин, но если он совершает что-то во время Тайной Вечери и не делает то, что заповедовал Иисус, оно не является правильным. Иисус говорит: если вы со мной, то вы со мной. Но если вы без меня будете собирать вот это все или делать что-то без меня, это будет неправильно. Вы просто расточаете, я не участвую в этом. Иисус, зная наши слабости, нашу несостоятельность, Он конкретно, не двусмысленно, Он говорит: без меня вы не можете ничего. Ничего. Ничего это значит ни чашу пить, ни размышлять правильно, ни жить правильно, ни к финансам относиться, ни к здоровью, ни к ближнему своему. Ничего. Без Христа. Ничего. Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И это надо делать. Это то, что заповедовал, как мы смотрели в самом начале. Это два священнодействия, которые надо делать до тех пор, пока Иисус не придет. Никто не освободил нас от того, что мы не делаем причастие. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Вы понимаете? Что такое пить чашу недостойно? Недостойно. Это неправильно. Недостойно – это потому, что ты не понимаешь, для чего это. Недостойно – это потому, что ты не разобрался, какая сила крови, для чего она была пролита. Недостойно – это значит, когда ты делаешь причастие, чтобы кто-то исцелился, или чтобы от тебя отстала налоговая инспекция, или так далее, и так далее, и так далее. Это недостойно. Это недостойно. И Писание говорит, что он будет виновен против тела и крови Господней. Это действительно священнодействие. Этому надо придать очень большое значение, дорогие мои. Мы должны понять это, должны правильно к этому относиться. И дальше написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Что значит «испытывает себя»? Это значит, пока ты держишь этот хлеб и этот стаканчик, испытай себя, но не испытай себя испытание, да? Испытать себя – это значит проверить себя. Достоин ли я? Все ли я исповедал только что грехи? Все ли я отдал Иисусу Христу на крест? Не оставил ли я в себе какую-то обиду? Правильно ли я имел общение друг с другом? Правильно ли я относился к учению апостолов? Правильно ли я относился к познанию Слова Божьего и к Библии? Проверь себя, испытай себя. Если правильно, вперед. Если неправильно, будь осторожен, не согреши против тела и крови Господней. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо, то есть по этой причине, он объясняет, что за этим кроется, если так произойдет. Кто ест и пьет недостойно, то есть недостойно – это не испытав себя, не желая или скрывая какой-то грех, как на Украине говорят, якось перед хлопцями невдобно, да? И вот тебе дали, и ты не можешь открыться, И неудобно отказаться, что я недостоин. И ты берешь и оскверняешь тело, ты согрешаешь против тела и крови Христа, потому что тебе где-то неудобно. Неудобно. Я вам скажу, христианство – это вообще неудобно. Быть верующим человеком – это очень неудобно. И очень невыгодно. По секрету скажу вам, это очень невыгодно. Да, люди приходят, преломляют хлеб, потому что им выгодно отпугнуть бесов, демонов, чтобы финансам этот налоговый отстал или еще чего-то. Невыгодно. Христианство вообще невыгодная вещь. Я не знаю, чего мы приходим сюда. Время тратим, деньги тратим. Чтобы сидел бы себе дома, выходной день. Чего дома не сидится? Пожди в огородик покопай, там, телевизор посмотри. Ну, пойди погуляй. Чего мы пришли сюда? Это невыгодно. Я вас всех люблю. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Это священнодействие, которое мы действительно должны понимать. Нам невыгодно, мы тратим, может, деньги, мы жертвуем, мы отдаем и время, и все это. Мы отдаем какую-то часть своей жизни, часть здоровья. Но это святое. Это святое. Без святости никто не унаследует Царство Божие. Не может человек грешный войти в святость. Без очищения. Без очищения своих грехов, прегрешений, без очищения своего разума от всяких скверных мыслей. Никто не может войти в святость. Никто не сможет быть привитым, никто не сможет быть в единстве. Общение нарушается. И когда нарушается общение, начинается искать какие-то лазейки, то есть, чтобы Слово Божье подстроить под себя. То есть, мы видим эту связь этих четырех основополагающих христианства. Учение апостола, общение, преломление хлеба, молитва. И в обратном точно так же оно действует. Если ты недостойно принимаешь хлеб, недостойно принимаешь чашу Господню, значит, ты не можешь правильно общаться. У тебя есть что-то скрытое в тебе. Ты скрываешь что-то от пастыря, от друга друга. Ты хочешь что-то скрыть от Бога. Ну, от меня можно скрыть, от друга друга мы можем скрыть. От Бога я еще раз говорю, никто ничего не скроет. Все твои мысли, все твои идеи бесовские, может быть, не Божьи, от Бога ничего не скроешь. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. То есть сам себя такой человек судит. Сам себя он судит. Причем не просто осуждает себя, чтобы открылось ему, а он себя судит, то есть он сам себя отправляет в эти наручники греха, в эти сети ловца он улавливается от дьявола, не рассуждая о теле Господнем. И вот Павел конкретно дает ответ. И вот по этой причине, что мы делаем неправильно, недостойно, не размышляя над этим, что происходит, он говорит в 30 стихе, «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Я уверен, что здесь не идет речь о физической смерти. И когда мы говорим «немощны и больны», в какой-то из проповедей, буквально, может быть, недавно, я упоминал и говорил, и объяснял, что это две разные вещи – немощь и болезнь. Когда речь идет о немощах, речь идет о твоей лени, о твоей несостоятельности, о твоем нежелании. Ты просто немощный, чтобы противостоять дьяволу. Ты просто немощный, чтобы наступать на змея и скорпиона. У тебя нет сил просто, ты немощный. Болезнь – это болезнь, когда тело поражено. И немало умирает, здесь речь идет не о физической смерти, а о том, что человек, который без Христа, он умирает. Без Слова Божьего он умирает. Без Духа Святого он умирает. Он в теле живет, но он мертвый. Кусишь от плода, смертью умрешь, говорит Бог Адам. И что? Он вкусил от плода и еще жил тысячу, чуть меньше, там, 500 лет жил, скажем, к примеру. Я не знаю, сколько было он жил, но лет 500-700 после того, как он вкусил от плода. А того многие из вас немощные и больные немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были судимы. Судить самого себя – это значит размышлять, достоин ли я. Достоин ли я крови Христа? Достоин ли я тела Христа? Достоин ли я быть привитым к его корню, к его стволу? Достоин ли я той прививки? Если я недостоин, а я таки недостоин, то я пойду и сделаю причастие, чтобы кровь Христа омыла меня. Я исповедую всякий грех, как написано в Писании, что если исповедуем грех свой, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи, и кровь Его омывает нас от всякого греха. Если мы судим себя, то не будем судимы. Почему? Потому что когда ты осознал свою греховность, то кровь Христа, она тебя омыла и очистила, и ты стоишь перед Богом, и Бог, глядя на тебя, Он смотрит не в твои глаза, Он смотрит на твое ДНК. И Он смотрит на тебя, и как рентгеном просканировал, анализы все взял, ДНК соответствует Иисусу Христу. Сын мой, дочь моя. Понимаете? Насколько нам надо серьезно отнестись к причастию, преломлению хлеба. Дорогие мои, мы должны к этому отнестись серьезно. Скоро будет день Пасхи. Это единственный день в году, когда мы делаем причастие, воскресное служение. Единственный раз в году. И мы будем это делать. Мы будем это делать, и хотелось бы и сейчас сделать, чтобы проверить, кто скажет, я недостоин. Вот кто, вот честно скажите, кто из вас ощутил себя, что он недостоин в этой проповеди? Вот один человек, два. Что, все, а все остальные святые, но я третий буду недостоин. И я недостоин. Никто из нас не достоин. Поэтому, преломляя хлеб и пив, когда мы пьем чашу, мы становимся достойными. Достойными. Вы знаете, вот иногда, вот почему, когда мы собираемся в собрание, и мы помолились там на молитвенном служении, сделали причастие, или там домашняя группа, или воскресное, нам не хочется уходить отсюда. Вы не замечали такое? Ну, бывает, когда надо, там, куда-то человек спешит, там, на работу или какая-то встреча, надо. Но сам дух твой, он как бы плывет здесь, в собрании, и тебе не хочется уходить, ты бы пил чай, потом опять бы проповедовал, потом бы опять бы молился бы. У кого такое желание? Бывает. У всех бывает, у меня тоже. Вот я бы остался здесь и не пошел бы на работу. Да, действительно, почему? Потому что, когда мы в единстве, мы приобщаемся друг к другу, мы прилепляемся друг к другу, мы очищаемся, и когда ты очищен и омыт, когда ты совершил еще и причастие, то тебе не хочется выйти в этот скверный мир, где ты можешь осквернить свой дух, осквернить себя. Это нормальное состояние верующего человека. Нежелание быть оскверненным. Поэтому очень важно, дорогие мои, я еще раз говорю, пересмотрите себя, испытайте себя, достоин ли ты крови Христа, достоин ли ты тела Христова. И когда это делаешь, сам ли, дома, вечером, с семьей или на домашней группе, придай этому значение. Пусть благословит вас Господь Бог, и пусть познание Его премудрости, Дух Святой, открывает в каждом нашем разуме. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.